18 часов и 5 минут, это московское время, всем добрый вечер, понедельник на дворе, поэтому на своем месте программа «Тираны происхождения видов», Сергей Бунтман, Айдар Ахмадиев. Сергей Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер. День сегодня тяжелый, день сегодня мрачный. Сегодня третья годовщина начала так
Это правда,
называемой
да.
СВО. Я думаю, что это одна из величайших трагедий, которые мы переживали и наше поколение, и поколение последующие. Я думаю, что, вот как написал мой коллега у себя и мой друг Сакен Аймурзаев, 3 года ада. Вот. Вот он написал, и это абсолютно правильно.
Абсолютно верно,
Сегодня
да.
все говорят о перемириях, все говорят о прекращении огня. Сегодня мы посмотрим один из примеров перемирия, который имел далеко идущие последствия. И с этим перемирием, ну, перед самым этим перемирием почти, ну, взошел на престол наш сегодняшний персонаж. Это долго правивший, ну, с перерывами, и знавший о том, что он правит, и не знавший о том, что он правит в связи с болезнью. Это Георг III из Ганноверской династии, и родился он в 1738 году, а умер он в 1820. Вот
Ну,
давайте
достаточно
посмотрим.
продолжительная жизнь.
Это продолжительное царствование его, формально его продолжительное царствование сейчас третье, после того, как рекорд поставила Елизавета II, и Елизавета II, Виктория, внучка Георгия III, и сам Георг III на следующем месте. Он зашел на престол как король Великобритании, а сойдет уже в могилу с престола как король Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Как это получилось? И мы впервые с вами потом увидим тот флаг, который мы все знаем, тот флаг Соединенного Королевства. Вообще много всего было впервые за много лет в царствовании Георга III. Георг III родился, это первый король Ганноверской династии, который родился на территории Британии. Его дед и также Георг I родились, отец его, его дед Георг II и Георг I, ганноверский курфюрст, родились на территории Германии. И это первый король Георг III оказался первым королем, у которого родной язык был английский. Давайте посмотрим, что родился он в царствовании Георга II. Вот сейчас мы на него полюбуемся. Георг II – это второй из королей Ганноверской династии. При нем король жесткий, жестокий, может быть, мы когда-нибудь о нем поговорим. При нем произошло знаменитое восстание шотландских якобитов под руководством принца Чарльза Эдварда Стюарта, красавчика принца Чарли в 1745 году. И при нем же, когда уже герцог Камберлендский разгромил и шотландцев при Колодане в 1746 году, и Шотландия перестала быть Шотландией фактически, а уже превращалась на долгие годы до Георга IV в Северную Британию. Это были чистки, горские зачистки, но во время он и не собирался быть королем так скоро, Георг III, потому что существовал нелюбимый сын Георга II, это принц Фредерик, или скорее, вот как по его происхождению, принц Фридрих, вот на него посмотрим вместе с ангелочками, которые витают. Это все у нас уже 18 век. Надо сказать, кстати, в скобках, что сегодня мы увидим много прекрасных портретов, потому что это будут портреты и Гейнсборо, будут портреты других художников. Это великолепная живопись 18 века, английская живопись, которая нам представляет и монархов тоже, и в совершенно великолепных, нежнейших тонах того времени, одновременно торжественных. Итак, он был сыном Фредерика, принца Уэльского, и Августы Саксон-Готской. То есть это все германские корни, которые вот после Стюартов и после недолгого, но, кстати, совсем неплохого правления Вильгельма III Оранского на рубеже 17-18 веков, а затем последний из Стюартов королевы Анны, дочери Якова Стюарта. Вот они пришли, как тоже по одной из веток, они были родственниками и наследниками британской короны. Шотландцы и английские якобиты называли их ганноверскими крысами, но совсем не как крыса взошел и стал наследником престола в 1751 году, когда неожиданно умер принц Фредерик, и Георгу II пришлось обратить внимание на своего внука наконец-то. Наконец-то. И внук сразу стал у нас и сначала герцогом эдинбургским такой последовательности, и был титул, получил он титул принца Уэльского, то есть как наследник престола. Вот мы сейчас посмотрим совершенно изумительный портрет, нежнейший портрет Георга III, вот как принца Уэльского. Но через 9 лет, да, образование он получает домашнее и очень хорошее, он владеет языками.
А какая дисциплина была? Вот вы говорили, что Георг II был достаточно жестким руководителем, ведь еще и во внутренних делах своей королевской семьи он был
Да.
тоже достаточно
Но Георг
жестким.
III последует этой дисциплине. Он будет, правда, Бог ему подарит такое семейство вот следующего поколения, в котором вот сам черт ногу сломит, и вот можно было бы сойти с ума от одного этого семейства, особенно от старших сыновей, можно было сойти с ума и без всяких на то других причин, которые были, и внутренние причины действительно безумия короля Георга. Кстати говоря, обязательно посмотрите этот фильм «Безумие короля Георга III», вот, который в международный прокат, как всегда, вышел без всякого третьего, «Безумие короля Георга», вот, потому что всегда боялись, что примут за какой-нибудь, что это третья часть, например, третья часть какой-нибудь франшизы. Вот это особенно так, это вечное, уже родившееся во времена Георга III, кстати говоря, такое надменное отношение к жителям колоний. Как у вас в колониях? Как у вас там в колониях, спрашивает американца, всегда несколько ерничая, спросит англичанин, как там у вас в колониях поживают? Вот эта история будет ключевой в правлении Георга III. История американских колоний, их войны за независимость будет ключевой историей, может быть, самой тяжелой, одной из самых тяжелых.
Но вы знаете, учитывая богатство вот этого правления Георга III, тут можно и три части фильма снять.
Да, тут можно было
И
бы
даже
снять
больше, может быть.
много, и про одно только безумие, которое продолжалось периодами много-много лет, начиная с 1760-х годов, с самого начала его царствования, продолжалось эти вспышки заболеваний и ремиссии, и рецидивы заболеваний его. И так он становится принцем Уэльским. Через 9 лет после этого, в возрасте 76 лет, то есть они долго жили, ганноверы, долго, и умирает Георг II. И в 22 года становится королем Великобритании, становится Георг III
А в какие
от имени
непростые
Георга
времена?
III. Что?
В какие непростые времена ему
Очень
приходится
непростые. Но
взойти на
давайте
престол?
сначала посмотрим на некоторые такое вот семейные происшествия, которые тоже нам много скажут о событиях, случившихся впервые. Вот коронационный портрет Георга III. Красавец, замечательный, прекраснейший. И он в 1761 году, уже будучи королем, он женится на замечательной совершенно принцессе из небольшого государства германского, женится из княжества Шарлотте Мекленбург-Стрелецкой. Он женится. Она ему принесет, давайте на нее посмотрим тоже. Совершенно очаровательный портрет. И она ему принесет 15 детей. 15 детей разных. Конечно, кем можно больше всех гордиться, кроме утраченных дочерей, любимых, которые их, эти утраты способствовали безумию короля Георга. Можно будет гордиться только Эдвардом, герцогом Кентским, отцом Виктории. Потому что Виктория, слава богу, не унаследовала вот эти не эти гены, не наследственные болезни, не благоприобретенные разгульные штучки, которые были свойственны ее дядьям. Итак, 15 детей. Кроме того, она привезет в Великобританию елку. Первую елку привезет королева Шарлотта. Кстати, в фильме «Безумие короля Георга» ее играет великолепная Хелен Миррен, которая, по-моему, сыграла всех возможных королев Англии и Великобритании, сыграла, и она там совершенно очаровательна, когда они обращаются к друг другу, уже не молодая пара, обращается мистер король, миссис королева, пародируя этим, например, обращение в колониях и обращение уже в народившихся тогда Соединенных Штатах Америки. Опять же, происходит событие очень важное, семейное, 1762 год. Купили они, резиденция королевская была Сент-Джеймсский дворец, а на другой стороне парка, на противоположной, был Букингемский дворец, и король его купит в 1762 году. Но что, в какой ситуации международной, я не буду очень много говорить о спорах кабинетов, спорах вигов и тори при нем, множество премьер-министров, которых он назначал, постоянная борьба Георга Третьего за свое первенство, за свое первенство в государстве. И только на одну деталь я предшествующую хочу обратить внимание. Он был воспитан в очень строгом англиканстве. Его все религиозное и христианское обучение было связано с очень строгими англиканскими правилами. Причем англиканство Ганноверами было благоприобретенным, но так как хранитель и церкви, хранитель веры, британский король, то в это время, как может быть, как всякие пришельцы и всякие неофиты, как это делал и, в общем-то, кальвинист Вильгельм Оранский, они очень настроены антикатолически. Это сыграет свою роль в истории Великобритании. Это сыграет свою роль в правлении Георга Третьего и в одной из мрачных его ипостасей. Идет война, названная впоследствии Семилетней. Эта война была названа еще и Первой мировой. Как историки полагают ее Первой мировой войной, потому что театр военных действий был и в Европе, и в Новом Свете, в Америке, и в Азии. Сражались две коалиции. Коалиция прусско-британская и, так скажем, австро-франко-российская коалиции будут сражаться и в Европе. Французы с англичанами в Новом Свете, в Северной Америке, и будут сражаться и с испанцами. Давайте посмотрим главные события. Если в Европе мало что изменили они. Единственное, что к самому концу этой войны, к подписанию Парижского договора в 1763 году потеряются все европейские коалиции для Британии. Все возможные коалиции. С Францией всегда были на ножах, с Испанией когда как, но чаще всего на ножах. С Австрией, я думаю, что прагматическая война за австрийское наследство 1745 примерно года, 1740-х годов, она тоже сыграла свою роль. Война за испанское наследство начала 18 века тоже сыграла свою роль, отрицательную для Британии в планах, если можно так, союза с Испанией, но тоже Испания старый враг. Что мы видим на этой карте? На этой карте мы видим красным то, что принадлежало до войны, принадлежало Британии. Палевым, розовым мы видим то, что приобрела Великобритания во время этой войны. Это, видите, кусок, большой кусок Канады, принадлежавший ранее французам и компаниям, торговым компаниям. И здесь можно сказать, что владение до реки Миссисипи и вся Новая Франция стала принадлежать ее, потом французы вообще откажутся от нее и отдадут Испании. Вот то, что... А раньше Луизиана, большая Луизиана, вот Новая Франция, она шла вот таким вот... Вот если вы посмотрите на это идет таким с юго-запада на северо-восток, это идут огромные владения Франции в Северной Америке. Войну в Канаде, войну в Акадии, в Квебеке Вольтер в свое время назвал войну борьбой за несколько арпанов снега, которые, для того, чтобы им было понятнее, все англоязычные источники переводят как «за несколько акров снега». Это бессмысленная война, но Франция по Парижскому договору получила назад очень многие свои земли и многие выгодные земли. Не арпаны снега, а кучи, например, сахарного тростника, кущи сахарного тростника. То есть антильские свои владения во многом и Франция, и Испания получили назад. Что принес Британии? Вот тот договор, который нужно было подписать. И это будет важно для царствования Георга III. Потому что, с одной стороны, прекратила экспансию на Запад, договорившись, что восточная Миссисипи все будет британское. Но экспансия на Север Америки, которая приведет к очень многим войнам и потом окажется, что Канада останется единственным владением британской короны в Северной Америке. И вот то, что мы видели с вами, обведенное такой зеленой линией, это была огромная западнее 13 колоний, огромная территория, принадлежавшая коренным американцам, то есть индейцам. Это индейская была резервация. Но где лежали здесь подводные камни, или, если хотите, вот фугасы были заложены здесь? Были фугасы заложены в очень горделивым отношением Великобритании к своим завоеваниям и к... очень надменное отношение к своим колониям там. Последует и знаменитый гербовый акт. Последует. Последует обложение налогами колонистов, но при этом давайте не будем забывать, что главный лозунг колонистов – это не просто «нет налогов», Если есть налоги, они готовы их платить были. Колонисты, уже создавшие собственные элиты, создавшие собственные большие города, большие поселения и вполне независимо от Британии жившие, но считавшие себя британскими подданными, подданными Георга III. «Извините, — сказали они, — если есть налоги, то должно быть представительство в парламенте». И героические военные колонисты, такие как будущий первый президент Соединенных Штатов Джордж Вашингтон, который в англо-французских войнах, в индейских войнах принимал огромное участие вместе с Вольфе, например, он это взятие Квебека, это знаменитая вещь. И вдруг они лишены представительства. Что давал гербовый акт? Это страшный налог, потому что любая бумага должна была быть официальная. Любая сделка заключалась только на том, что они за большие деньги, на бланках, скажем так, должны были покупать в Англии. Это было оскорбление. И это была огромная недальновидность. Можно, знаете, вот в царствовании таких монархов, как Георг III, при том, что не имеющая конституции Великобритании, это все-таки конституционная монархия, и развитая конституционная монархия была тогда. Можно отнести все хорошие дела насчет министров и правительств. Можно отнести все плохие дела. И как мы хотим выставить короля, например, или королеву в то время, вот так мы и можем сделать, скидывая то хорошие, то плохие дела исключительно на министров, на парламент, на политические партии. Но роль короля громадна. Он назначает премьер-министра. Иногда, сообразуясь со своими мнениями, сообразуясь со своими представлениями о внутренней политике или о внешней политике, смотря что ему нравится или не нравится, но это получает неожиданные последствия. Окукливаясь в политической борьбе, оно превращается в реальную политику внутри Великобритании и вовне Великобритании. Так же было и во времена, вот в этом 1765 год. Еще так рано, так вроде бы задолго до американской революции, американской войны за независимость, но это ключевое время. Ключевое время. И вот, но в это, тут короля заботят другие истории. Например, история собственной семьи. В 1772 году Георг III принимает... проводит через парламент, проводит акт о браке. Ни один член семьи королевской не может жениться или, если это выйти замуж, без разрешения и одобрения короля. И оказалось, что его младшего брата, извините меня, жена неодобренная, ее просто не пускают ко двору. И так там уже достаточно плохо. И это еще постоянное, что будет сопровождать Георга III всю его жизнь, постоянное противоборство родственников. То есть окунаются в атмосферу, извините меня, до войны рос почти что.
А вот для чего этот акт о браке был принят, Сергей Александрович?
А чтобы все было пристойно, все было хорошо. Он один из самых пристойных в этом отношении английских королей, вообще королей своего времени. У него, простите, у Георга III ни одной любовницы, ни одной фаворитки. Он действительно мистер король. Он такой, не побоюсь этого слова, буржуазный человек, но человек просвещения, он любитель музыки. Он любитель тонких развлечений, но при этом он абсолютно верен королеве Шарлотте И у него и он хочет, чтобы у всех была идеальная семья, чтобы везде был порядок.
Порядок в каком смысле? Чтобы не было смешения крови или чего он
Нет, чтобы
боялся?
было все, чтобы почитали отца, почитали старшего брата, почитали монарха в семейных делах. Вот это был смысл.
Интересно, как он пытался и хотел проверять кандидатов
Нет, ну,
на...
это называется, да хотя бы вы скажите, и давайте обсудим. Он вообще был не злобный и в здоровом своем состоянии. Это был человек достаточно доброго нрава. Никуда не ездил. Домосед. Он однажды поехал лечиться, ну, я не знаю, за сколько там, какой-нибудь ближайший, я не помню даже какой, ближайший курорт от Лондона. И там, кстати говоря, у него был рецидив болезни. Он никуда не ездил, он домосед. Он единственное, когда уже надо было что-то предпринимать, Георг в момент просветления, когда была угроза высадки французов, это уже в следующем веке, вот это, я сам буду на поле сражения. И принц Реген будет, и принц Уэльский будет на поле сражения. Если представляю, конечно, Георга IV на полях сражения тоже. Друзья мои, давайте я сейчас скажу про шоп-дилетант. У нас нет ролика, да, как повелось? Нет, товарищи. Товарищи, товарищи видеорежиссеры, скажите, пожалуйста. Ну, нет, значит.
Есть, есть, да? Есть,
Есть,
по-моему,
да?
есть. По-моему, есть, да.
Есть, хорошо. Ну, давайте тогда мы ролик посмотрим, а потом я вам представлю, что можно купить в дилетант-шопе, и мы уже пойдем при попутном ветре прямо и к безумию короля Георга, и к ключевым событиям второй половины его царствования.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Ну вот, а я хотел бы вам предложить новый журнал, февральский номер Горби, 18-й уже, по-моему, это выпуск, если сначала считать, и он посвящен трехлетию как раз СВО. Там очень хорошие статьи, и об этом и статьи, и перед 22-м годом, какие были ключевые, важнейшие события в российской истории несколько лет до этого, когда, судя по всему, все уже готовилось, то вы посмотрите, и, как всегда, есть такие могучие, просто я бы сказал, статьи, которые нам говорят о состоянии умов сейчас, состоянии пропаганды, состоянии умов, воздействии на умы. И если Бог даст нам какое-нибудь более, я бы сказал, светлое время, пролистать их, эти журналы, то мы очень много что поймем. Очень много что поймем.
О да. О да.
И мне нравится, что вот новое мышление, если бы мы, как Михаил Сергеевич говорили, мышление новое, то мне нравится вот этот лозунг на журнала, журнал нового мышления. Мне кажется, это очень важно для нас. И в сочетании с книгой Пастухова, о которой мы говорили сегодня, и еще несколько дней продолжим говорить, если вы не раскупите все экземпляры, мне очень хочется, чтобы вы раскупили вы все, весь дополнительный тираж, так же, как и раскупали все экземпляры Горби. Горби – журнал и альманах. Горби, я думаю, что этот журнал, он не потеряет своей актуальности. То есть это тот для вас и для следующих поколений, это свидетельство эпохи. Очень важное свидетельство эпохи, как мне кажется.
Ну, вернемся. И учитывая небольшое количество экземпляров,
да, 999 это же такие. Да. На него нельзя и ССН поставить вот эти все регистровые штампы, а только вот то, что можно выпустить без лицензии, скажем.
Сергей Александрович, я еще добавлю, потому что я читал книгу Пастухова «Как переучредить Россию», но переслушиваю теперь ее, потому что у меня нет физического. Да, переслушиваю ее в аудиоформате, вашим голосом, и я, честно говоря, в восторге. И всем советую это сделать, у кого нет возможности книгу заказать вдруг.
Это была непростая задача, потому что у Владимира Борисовича довольно длинные периоды, где нужно очень четко акцентировать мысль. И поэтому, если ее читать для того, чтобы ее просто слушали, а не могли глазами пробежать снова, нужно очень серьезно смотреть в перспективу развития мысли. И знать, в общем-то, к чему дело идет, чтобы у вас были акценты. Это не произвол со стороны вот читающего, это попытка и это намерение проявить мысль Владимира Борисовича, автора, вообще и Владимира Борисовича в данном случае, проявить как можно четче. Вот поэтому это была непростая задача. Я очень
прекрасно получилось, тем,
кто
я
со мной
считаю,
записывал
да.
на студии вот это дело.
Текст не самый простой, да, и мысль развивается...
Да, там длинными периодами да. есть. Мысль развивается достаточно непросто, непрямыми путями. Важно всегда следить, что у тебя слева, справа, вот мысли, где есть отходы, отступления от того, для того, чтобы четче выйти на ту прямую дорогу рассуждений, которую он выходит. Вот это очень интересная была работа просто, очень. Ну, давайте вернемся сейчас. Пока решает семейные проблемы, согласием короля. Ну, может быть, я утрирую, что все многие события происходят одновременно, и внимание между ними распределяется. Но вот в 1773 году происходит знаменитое бостонское чаепитие. Вот покажите нам бостонское чаепитие, когда чай вываливают со всех кораблей, вываливают в море, что тут же было признано в Британии преступлением. Блокада Бостона, жесточайшая блокада Бостона. То есть всегда и король, и его правительство отвечают очень жестко на все поползновения. И, в общем-то, только надменность и недальновидность могла... быть побуждающим мотивом и вот способствовать тому, что американские колонии вообще через некоторое время прекратят себя ощущать подданными. Я уж не говорю о той войне, которая разразится в 1776 году, когда уже британские войска придут в свои колонии и очень долго будут отвыкать от мысли, что против них какие-то там колонисты, какие-то там ополченцы, какая-то рвань и дрянь. И когда получат еще подкрепление из Франции, и Рошамбо, и Лафайета получат, и когда сами командиры американской армии, континентальной армии, американского ополчения Они поймут, как нужно сражаться с превосходящими по всем статьям, кроме желания драться, желания отстоять свою собственную землю и использовать все ошибки и все это лютование британское. Я не скажу, что повсеместное, но вот посмотрите фильм, который очень часто считается, ой, такой ура, патриотический фильм «Патриот». Вы посмотрите фильм «Патриот» с Мелом Гибсоном, и фильм «Патриот» покажет эволюцию, очень сложную эволюцию американских колонистов, прежде чем они поняли, что они могут основать и свое государство. И уже Британия им будет не нужна, а только мешать.
А ведь все начиналось с лозунгов «No taxation without representation». То есть,
вот о чем я и говорил.
Нет налогообложения без представительства.
Никаких налогов без представительства.
Да.
Никаких налогов без представительства. То есть это могло быть. У меня есть... Я как старый якобит, и я всегда изучал и сочувствовал якобитскому движению, и принц Чарли – это один из любимых героев. И вот в свое время я был членом общества 1745 года. Вот такое есть шотландское общество 1745 года. И получал журнал «Якобит». Так вот, там удивительная история, что бы было, если принц Чарли все-таки не повернул от Дерби назад и все-таки стал бы королем. Карлом Третьим. И вот история бы пошла по-другому, но там очень интересный есть эпизод. Король Карл Третий, то есть принц Чарли, Карл Третий Стюарт, встречается с генералом Вашингтоном. И даже в самом начале еще с полковником Вашингтоном встречается, одним из вождей. И тогда и он говорит, ну, послушайте, мы совершаем ошибки. Всегда. Мы с вами, полковник, уже теперь генерал, мы с вами, генерал, очень не любим налоги, очень не любим всякие поборы. И ваш Конгресс абсолютно прав. Вы должны получить представительство. Мы единая семья, единая страна. А дальше дело. Как бы генерал Вашингтон сражался, он бы осуществил выставку во Франции во время революции. Как бы генерал Вашингтон сражался бы за Англию. Но это все альтернативные истории и великие, и малые иллюзии.
Да, и до Карла Третьего еще несколько столетий оказалось.
Да, вот такого. Потомка именно Ганноверов, потомка Стюартов тоже, кстати говоря, может, тоже теперь делать. Виндзорская династия и Карл Третий. Ну вот, давайте мы посмотрим еще на одну картинку. Все закончится тем, что вот Георг III считал, что он царствует, сдался генерал Корнуоллес, сдались другие, подписали капитуляцию. И здесь оставалось только завершить те переговоры, которые продолжались и в Париже с помощью Франклина, Бенджамина Франклина. И победы континентальной армии, конечно, упрочили позиции американских колонистов, сторонников независимости. А та картинка, которую вы видели сейчас, это так бывает всегда. Бодрое свержение памятника Георгу Третьему.
Это в колонии?
Да, конечно, это в Америке. Да, в Америке свергают. Теперь посмотрим следующую картинку. Когда подписывается подписание Парижского мира. Вот мы видим здесь за столом сидит Адамс, будущий президент, и хитрейший дипломат, тончайший дипломат, великий мыслитель Бенджамин Франклин сидит. Я думаю, что все мы его узнаем благодаря наблюдению за 100-долларовой купюрой. Что же там за облако? Эта картина не была закончена. британская делегация, а там очень важные обсуждались вещи, границы с Канадой, где уступить, где отступить, где, где нужно дать, не упираться, как, например, это делал Адамс, как не витийствовать, как это делал Джефферсон, приезжавший в Париж. Это были тяжелейшие переговоры. А вот там, где облако, должна была быть написана британская делегация, британские переговорщики. Но они отказались. Они наотрез отказались. Даже не то, что позировать, а быть изображенными на этой
Ничего карте. Себе. Это чтобы в историю не попасть в такой неловкий момент для них? Или почему?
Ну, вообще, как у вас там в колониях? Как у вас там в колониях? Если за пару десятков лет до этого были, считали, и Пит старший, например, считал, что это только перемирие Франции, Англии, и бог с ней, со сбежавшей из заключившей сепаратный мир Пруссии Фридриха Великого, но что все равно война с Францией будет. И вот, с одной стороны, как Франклину приходилось лавировать между тем, чтобы не было прямой войны, которую не хотели ни Франция, ни Англия, но чтобы была поддержка Франции, и чтобы и за спиной Франции поговорить. Посмотрите изумительный совершенно сериал «Франклин». Небольшой сериал. 6, по-моему, серий всего-то навсего. И это лучшая, мне кажется, роль в жизни Майкла Дугласа. Пожилого Майкла Дугласа. Это великолепная его роль. Просто невероятная. Он играет Франклин. Ну так вот, потеряли. Потеряли. Георг III потерял американские колонии. Колонии важнейшие. 13 колоний на побережье Атлантического океана в восточной части. И образовалась страна, малопонятная для кого бы то ни было, Соединенные Штаты Америки.
Сергей Александрович, извините, да. А все-таки Георг, понимал ли он, что вот к чему-то подобному может все это прийти? Потому что налоги, это же, наверное, было вынужденное решение после Семилетней
почему?
Войны. Ну,
вот
потому
почему?
Что финансовые проблемы у
Британии. А, финансовые
Британии.
Проблемы, я понимаю. Вот
попытка
чем
решить.
Оканчивается борьба за несколько акров снега. Но это никто не мог предположить. Хотя некоторые предполагали. Этот мир, выгодный для Великобритании, то Парижское соглашение привело к этому Парижскому соглашению. И 63-го года, и 83-го года привело к этому. Да, вынужденный, но можно было бы быть гораздо... Что, чем было опасно... Вот, пусть разберутся вот специалисты, а также министры Георга III, и сам он пускай разберется, чем было опасно, представительство колоний. Тем, что это невозможно. Как же, вот эти сюда придут всевозможные баптисты, люди, которые потомки тех, кого выгнали из Великобритании, они вынуждены были переселиться. Пуритане, методисты придут со своими вот замашками провинциальными. Вот в своих этих старомодных камзолах. Еще один большой совет. Почитайте, пожалуйста, «Виргинцы» Такерея. Во-первых, это упоительное чтение. Вы говорите, что книжки вас очень отвлекают от действительности, но это упоительное чтение. Почитайте «Виргинцы» и приквел этого романа тоже о более ранних событиях. Но «Виргинцы» почитайте обязательно. Это искуснейший роман, удивительный совершенно роман. И там вы поймете все это отношение, когда из Виргинии, потомок знатного британского семейства, уже теперь житель Виргинии, приезжает в Лондон. Вот посмотрите. Давайте посмотрим на короля теперь. Вот это более адекватный портрет короля в середине, вот достаточно еще не пожилого, в середине своего царствования. Это Георг III. Георг III был человек нездоровый. Он был очень здоровым мальчиком. Он физически был здоров. Физически крепким юношей. Физически крепким мужчиной. Но первый звонок прозвенел в 1765 году, когда у него был первый приступ безумия. Что у него было за безумие? Некоторые считают, что это была порфирия, это болезнь организма, которая воздействует на нервную систему. Но уж кого-кого, я не думаю, что из душевнобольных столько посвящено работ болезни Георга III, никому больше, наверное, из душевнобольных не посвящено. Не посвящено столько, во всяком случае, из монархов. Это проявление его болезни. Это маниакальные проявления. Это сверхболезненная бодрость. Это словоблудие постоянное. Он нам мог, не умолкая, говорить очень долго. Очень долго. Скорее всего, у него было что-то, наверное, биполярное расстройство у него было. Но вроде бы его лечили, когда ласково, когда очень жестко, когда его изолировали. Но все обострится в 1788 году. И когда нужно будет уже принимать биль о регенстве. И это будут биться, как старьевщики, грязными тряпками, будут биться за это члены семьи. Потому что надо было предоставить старшему сыну. А какие он имеет права? Все ли он может решать? Насколько недееспособен король? Здесь масса юридических проблем решали, и страна, когда не нужно, погрузилась в очень тяжелое положение. Правда, через некоторое время он пришел в себя, и, в общем-то, будет с переменным успехом, но принц-регент остается, а он будет то всплывать из своей болезни, то в нее снова погружаться.
Вот еще он понимал свое состояние, то есть понимал, что все-таки есть регент.
Когда понимал, когда не понимал. Он мог, когда были, понимал свое зыбкое состояние. Иногда взрывался по этому поводу, но иногда сдерживался, потому что это могли принять за проявление безумия.
Сергей Александрович,
он мог поздоровиться с деревом, принявший его за прусского корабля. Короля.
Так. Я просто хотел спросить, мне как-то интересно стало. Вы говорите, он очень много мог о чем-то говорить. А вот о чем?
О чем угодно.
Это были какие-то бредовые...
То есть когда и это начинает говорить та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та- раздражается, когда его кто-нибудь хочет прервать. Он может нам такое родное, как действительно историческое событие, как он начинает петь и дирижировать оркестром. Дирижировать оркестром. Он очень любил музыку Генделя и очень оценил маленького Моцарта, когда тот появился в Британии. Удивительная штука. Может быть, безумцы, и вот люди не очень здоровые психически, притягивают себе подобных. Было два покушения совершено на Георга III в самом конце XIX века. Вот покажите себе первое покушение, как это... Тут же вышла, конечно, картинка про это дело, как некая Маргарет Николсон. Маргарет Николсон под предлогом то, что она подавала ему петицию, по совершенно непонятным причинам пыталась его убить десертным ножом с перламутровой ручкой. Ничего не получилось. Еще было одно убийство, одно покушение на убийство. И мы будем эти оба покушения разбирать через две недели с Алексеем Кузнецовым. Потому что там появилась одна очень интересная вещь. После этих двух покушений, первое там до суда не дошло, но суд был во втором случае, было решено все-таки после какой-никакой психиатрической экспертизы, если человек невменяемый, то его лечить. Ну, как могли тогда лечить, это другое дело. Но вот, например, Маргарет Николсон окончила, она прожила 40 лет в бедламе, в Бифлеемской больнице для душевнобольных. Она прожила в бедламе, и также и второго покушателя тоже его не казнили, не отправили в тюрьму. Тут же это приписали великодушию короля Георга. На рубеже веков его популярность была, в общем-то, на пике. Но тут произошло важнейшее событие, тоже где были оставлены взрывные устройства, были установлены подземные взрывные устройства, там, где их не нужно было устанавливать. Ирландия. В 1800 году Ирландия была, ирландский парламент был вынужден признать акт о союзе. Решалось все достаточно представителями в основном протестантского меньшинства. И здесь мы впервые увидим другой флаг. Вот каким был флаг до 1800 года, вот весь 18 век. Видим, чего-то тут не хватает по нашим современным вкусам. Да? Чего-то не хватает здесь. А теперь следующий флаг. Что на нем появляется? Появляется ирландский крест Святого Патрика. Появляется. То есть вот в нынешнем виде. Причем здесь, так как не должно быть, чтобы он был поверх шотландского или шотландский, поверх шотландского флага просто. А здесь они как бы разделены надвое. То есть это такие тонкости были. Но был шанс эмансипации католиков, то есть предоставления им прав, которых у католиков не было. А в Ирландии католическое большинство. Это в Англии меньшинство католическое. Только в 19 веке будет эмансипация, в 1830-х годах будет эмансипация католиков. Но тут это можно поставить просто в минус именно Георгу. Ни в какую, никогда. Я нарушаю свой королевский обет, свою королевскую присягу. Я хранитель английской веры и не могу позволить папистам иметь какие-то права. Точно так же в пик своего не совсем понял опасность Наполеона, но зато поняли его министры. Вот сейчас мы сначала посмотрим, как король Георг III смотрит на Наполеона, как житель Бробдингнега на маленького Гулливера смотрит. Оказалось, несколько все наоборот до поры до времени. Вот сейчас посмотрим на Уильяма Питта-младшего. Уильям Питт-младший ввел абсолютно драконовские законы с одобрения короля против собраний, свободы, печати во время Французской революции. То есть он, как, например, и Россия, усилил цензуру тогда. И это было весьма пагубно, потому что не получилось дискуссии, но, может быть, была военная опасность. Посмотрим быстренько на принца-регента, чтобы посмотреть на самую последнюю картинку. Принц-регент – вот это отдельная история, и когда-нибудь мы с ними зайдемся. Это история человека не безумного медицински, но абсолютно. Боже мой, что это было? Он и его брат Вильгельм, Уильям – это просто что-то невероятное было. Вот, наверное, следующая картинка более адекватно нам показывает будущего короля Вильгельма IV. Вот это скорее так. Правда, он первый надел килт, чтобы примириться с Шотландией. Mm. Тоже это неплохо.
Хороший жест, да.
В 11 году, в 1810 году, окончательный рецидив болезни Георга III. Георг III угасает. Он слепнет. Это глубокий старик. Хотя если бы он был бы в здравом уме И даже слепой он был бы, наверное, не так выглядит. Посмотрим на него для того, чтобы нам подвести итоги передачи. Вот это очень печальная картина, обросший бородой, с длинными волосами, ничего не видящий человек, сохранивший только свой ганноверский профиль. Долгое царствование, 15 детей, не приводит к перспективе процветания. Никогда. Само по себе. Может быть так, а может быть этак. Будут странные времена для Британии, и, наверное, не благодаря, а вопреки вот этому безумию королевского дома, потерявшего всякое почитание и всякое уважение потерявшее, приносит и военные победы, и индустриальную революцию, и развитие гражданских прав, и, в конце концов, от надменного лорда Уэлсли Веллингтона по отношению к Ирландии и католикам. Он же родился в Ирландии. И когда его, ну как же вы родились в Ирландии, а так преследуете ирландцев, он говорит, мало ли где я родился, если бы я родился в конюшне, я же не был бы лошадью. Это странное, какое-то мучительное и во многом непонятное, потому что это был человек и не своей эпохи, и не поведение своей эпохи, дурной политик. Дурной политик, отличный семьянин и очень, как мне кажется, несчастный человек. Можно его считать тираном? Можно, тираном по неволе его можно считать. Так что судите сами.
Да, да. Я вот думаю, а какой знак поставить его правлению, учитывая все последствия, плюс или минус? Тут, наверное, очень сложно.
Очень сложно. Для человечества, наверное, хорошо, что Британия потеряла свои американские колонии. А может быть, и для Британии это тоже было лучше. Да, вот, наверное.
Это правда.
Но такое неумение, может быть, была историческая неизбежность, но такое неумение разрешить конфликт, наверное, это была очень печальная вещь, хотя и с хорошими последствиями для человечества.
Да. Спасибо большое. Это была программа «Тираны. Происхождение видов». Сергей Бунтман, я Айдар Ахмадиев. И, кстати, сегодня о современных Соединенных Штатах поговорят в передаче «Трифекты». Поэтому
да.
Подключайтесь на живом гвозде.
Да, там тоже там удивительные вещи происходят.
Ой, удивительные. Это да. Правда.
Каждый вечер, вернее, я начинаю удивляться, когда в Америке утро, я начинаю удивляться и поражаться.
Ну, зато ладно, новостей слушайте. Много, вы знаете, я как новостник
вот,
потираю
вот.
Ручки вот так каждое утро.
Ну,
есть
да.
О чем писать всегда.
Да, ну, конечно, да. Трамп за нас напишет, называется.
Это правда. Спасибо.
Спасибо, всего доброго.